говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, в эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы. А телефон прямого эфира 8-495-959-5939, 8-495-959-5939. Мы ждем и будем рады вашим звонкам и вашим вопросам. Сейчас мы с вами вступили во вторую подготовительную неделю к Великому посту, седмицу точнее. Она начинается с недели, то есть с воскресного дня о блудном сыне. И поэтому и богослужебные тексты, и мысли наши, они все время возвращаются к этой величайшей притче Господа нашего Иисуса Христа. Поистине она бездонная, в ней колоссальное количество смыслов, открытий, важных очень. Мне кажется, что нужно обязательно говорить, когда мы размышляем об этой притче, о самом главном, что в ней есть, не отвлекаясь на второстепенное. А самое главное, что есть в этой притче, это то, что мы любимы Богом. Вот наша надежда, наша радость, она в том, что не мы сами придумали эту притчу, ее придумал не человек, который, можно было бы сказать, пытался навязать Богу то представление о нем, какое нам хотелось бы встречать. Нет, ее сказал сам Господь. И ответил на важнейший вопрос человеческого бытия. Ведь очень много написано текстов, сказано слов, это миллионы слов, о том разных, правильных и неправильных, о том, кто такой Бог. И чуть поменьше, но тоже очень много сказано о том, кто он такой для человека и кто человек для Бога. А на самом деле в богословии личном, в осмыслении своего пути, своей жизни, это самый главный вопрос. Господи, кто я тебе и кто ты мне? За историю религиозной мысли люди по-разному отвечали на этот вопрос. Кто-то говорил, что Бог — это только Творец и все, что Он сотворил человек, мир, как говорили в эпоху Просвещения, отходившие от христианства философы европейские, особенно французские, что Бог — это великий часовщик, который построил великий гениальный механизм, завел его и отошел. И с равнодушием наблюдает, как эти шестеренки крутятся, как проходят человеческие судьбы, как человек мучается, как он страдает, как он любит, как он бывает счастлив и погружается в горе. И ему все равно. Кто-то считает, что Бог — это прежде всего строгий судья, и христианство переделывает под такое видение Бога. Да, мы веруем в Бога-судью, но это не главное в Боге. точнее, это не главное в его отношении ко мне, к человеку, к каждому из нас. А вот что главное, как раз об этом эта притча. И поэтому она так значима, она так велика. И когда нам тяжело, когда нам уныло, когда нам тоскливо, когда кажется, что бессмысленно, что мы оставлены, надо брать Евангелие, надо брать и открывать 15 главу Евангелия от Луки, и еще раз читать эти великие слова: «Было у отца два сына». И вот Бог уподобил свое отношение к человеку как отношение отца к сыну. Никак иначе. Он не только творец, он не только судья, он не только промыслитель. Он отец. И Христос, когда апостолы, ученики просили его научи нас молиться, он говорил: молитесь так, Отче наш. Еще раз, сам Господь разрешил нам называть Бога своим отцом. Только не земным, а небесным отцом. Все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса, говорит апостол Павел. Это очень важно. Мы все сыны Божии. А, к сожалению, сейчас впервые за всю историю прочтения этой притчи, за те 2000 лет, как ее читает человечество и утешается ей, мы пришли ко времени, которого раньше не было. Ко времени, когда эта притча становится очень большому числу людей непонятна. И происходит это от того, что утрачивается отцовство. Знаете, вот раньше, когда я приходил в школы, а я ходил в старшие классы школ, начиная с осени 92-го года своей хиротонии священнической. Это было примерно 17 лет. Это были общеобразовательные, самые простые школы. Одна из них была кадетским корпусом. И когда я начинал разговаривать о христианстве, я начинал с этой притчи. И в классе сидели дети, уже старшие подростки, юноши и девушки уже практически, которые это понимали. К концу моего хождения в школу и сейчас, когда я пытаюсь о чем-то поговорить, в школе это бывает крайне редко, сейчас все зафиксировано в программе ОПК, и просто так священников в школу не приглашают. Иногда в классе сидит из, допустим, 25 или 30 человек, один или два ребенка, которые растут со своими отцами. Один раз был класс, где не было ни одного воспитываемого собственным отцом, а не отчимом или не в отсутствие отца ребенка. Когда Господь эту притчу говорил, Он говорил к людям, которые прекрасно понимали, что такое нормальный отец. Даже если твой отец погиб, и ты сирота, кругом тебя были нормальные отцы, и ты хотя бы на их примере знал, что это такое. Сейчас, к сожалению, это приходится объяснять. И мы из этой притчи узнаем не только, как к нам относится Бог, но и что такое настоящий отец. Так вот, притча о том, что в Боге, как в любящем отце, всегда есть опора, на которую можно опереться ребенку, как бы плохо себя ребенок не вел. Вот как бы человек ни нагрешил, как бы он далеко не ушел, что бы он ни натворил, в нем есть печать вот этого сыновства. Это то, что в Библии называется образом подобием Божиим. Вот интересно, что отец в этой притче не готов принять своего сына не то что в рабы, даже в наемники. Хотя сын понимает, что он недостоин называться сыном уже. Нет, ему дается перстень, который есть символ хозяйской власти, потому что перстнем ставили печать на документы, его вдавливали в сургуч. И белая одежда, одежда чистоты, одежда прощения. В память именно об этих словах, о новой ризе, мы с вами, когда были крещены, облачались в белую одежду, что нам все прощено, начинается новая жизнь, что мы омыты в водах крещения. Так вот, это очень важно. Очень важно, причем это важно не только тогда, когда ты приходишь к вере, когда ты разочаровался в каких-то своих бывших богатствах, внутренних, внешних, смыслах, каких-то идеях, и ты понимаешь, что там тебе сколько-то лет, а ты ничего не держишь в руках. У тебя ничего нет ценного. И сам ты это вот сегодня есть, а завтра нет. Ну и когда человек долго живет в церкви, это тоже очень важно. Все равно ты сын. Даже если ты где-то сейчас далеко, даже если ты согрешил, ты, если придешь в себя, вот эти ключевые слова, этот разворот назад лица младшего сына в сторону Бога, он пришел в себя и сказал в себе, говорится, когда ты в себе признаешь, что ты согрешил, что тебе надо возвращаться, что ты не на месте, что неправильно то место, в котором ты сейчас пребываешь, это не твой дом. Твой дом у Отца Небесного, твой дом — это церковь. Твой дом в этих объятиях. Вот ты начнешь возвращаться. И когда ты начнешь возвращаться, тебя не будут упрекать. Тебя не будут позорить перед там, всеми домочадцами. Отец выбежит и пойдет на шею, на выю по-славянски. То есть он, понятно, из притчи понятно, что отец смотрит на дорогу. Он ждет возвращения сына. И вот когда сын появляется в страшном виде, все промотав, все равно для отца он мил, люб и родной. И вот мы имеем откровение о том, что мы Богом любимы. Мы уверовали, как говорит Иоанн Богослов в своем первом послании в 4 главе, мы уверовали в любовь Божию. Вот он наш основной символ веры, наше кредо христианское. Во что мы верим? Мы верим в то, что Бог нас любит, как Отец Небесный. Это очень важно, но важна еще и вторая часть этой притчи, которая обычно от нас ускользает. Нам так радостно, так светло и так счастливо толковать вот эту первую половину притчи, что разговор о старшем сыне, он и обычно и в проповеди священник в воскресный день, в неделю о блудном сыне не посвящает этому какого-то внимания, каких-то слов. И мы сами это пробегаем. Вот, а на самом деле разговор о старшем сыне, он не менее важен. Это, могу даже сказать, что этот разговор сейчас, когда воцерковившиеся там, в 90-е, в нулевые годы люди, мы все возрастаем, становимся все старше и старше, уже все более существенная часть нашей жизни прошла в церкви. Для кого-то вся жизнь прошла в церкви. Вот мы все больше и больше становимся перед этой проблемой. Какая это проблема? Это проблема, что можно быть в доме Отца Небесного и при этом не быть на Него похожим. То есть не понимать Его, не стараться подражать, не понимать Его широты, Его любви к другим людям. Я могу вам сказать, что я как настоятель храма, я с ужасом, с оторопью и с скорбью наблюдаю вот это явление, когда приходят новые люди в общину храма, пытаются войти, а старые их клюют. Вот как птица, решившая выбросить птенца из гнезда, начинает клевать большая беззащитного малыша. Вот клюют, не принимают. Говорят, что нет, так нельзя. Можно воцерковляться только тем путем, которым там, мы воцерковились в начале 90-х. Вот это надо, вот это надо, вот это надо соблюдать. А что это так? Почему он другой? Почему этот человек другой? Почему не такой, как я? Вот я здесь, в твоем доме, отец, а это кто? Да, ведь старший сын даже братом его назвать не может. Написано, он осерчал, то есть он рассердился на кого? На отца. То есть человек даже на Бога гневается, что это ты всех принимаешь? Мы вот тут вот все время тебе служим, мы себя ограничиваем, мы заповеди-то соблюдаем, мы прошли через такие трудности, продрались. И вдруг такая же радость дается вот этому вчерашнему блуднику и грешнику. А он совсем не такой, как я. А действительно, сейчас воцерковляются совершенно другие люди, потому что люди просто стали другими. Просто менталитет стал совершенно другим у людей. И в богатстве и красоте православия они акцентируются, могут акцентироваться на других каких-то вещах. Не тех, которые были важны для нас тогда, когда мы воцерковлялись. Просто потому, что для каждого времени, для каждого поколения вот эти акценты, они, при, безусловно, сохранении главного и важного, они могут быть разные. Как мы все время вспоминаем знаменитые слова блаженного Августина, что в главном единство, во второстепенном. Разнообразие во всем — любовь. Так вот, оказывается, если мы не признаем, что у этого человека может быть другой путь к Богу, не такой, как у нас, это потому, что в нас нет вот этой братской любви. А можно ли быть сыном достойным своего родителя, при этом ненавидеть, не любить, не принимать своего брата или сестру? Мне кажется, ну, наверное, можно, но это... Знаете, вот когда я вижу, как, допустим, сильно ссорятся мои дети маленькие, вот мне от этого больно, от самого факта, что мне даже не важно, кто из них прав, кто не прав. Вот это просто боль, как будто одна твоя рука бьет твою другую руку сильно. И у тебя обе болят. И вот для Господа это так же. Эти люди читают других авторов. Их поражают и привлекают во Христе другие вещи. Они по-другому относятся к храмовому благочестию. И мало того, что это другое поколение христиан, так каждый из них еще индивидуален. Для них сейчас не так важно, как для нас, допустим, наша невозможность найти тексты. Вот, знаете, вот, я помню, как в 90-м или в 91-м, наверное, в 90-м году, учась в семинарии, я достал четырехтомник епископа Кавказского Игнатия, еще не причислен к лику святых, в стиле Игнатия Брянчанинова. Это была вручную переплетенная и перешитая достаточно слепая ксерокопия. И вот одному своему другу по семинарии, который, как я к тому времени уже понимал, готовился к монашеству, был чадом отца Кирилла, приехал из другого города, вот хотел уйти, и так и стал прекрасным монахом, и сейчас монашествует, игумен сейчас в одном далеком монастыре. Вот я ему подарил. Вот он берет в руки эти четыре тома, и у него слезы на глазах. Потому что это сокровище, потому что, как пророк говорит, голод на Слово Божие. Нельзя было достать, почитать. Я помню, как моя мама переписывала от руки Евангелие, чтобы дать его почитать людям. Невозможно было ничего достать. Книгу, богословскую книгу какую-то, святых отцов давали на ночь читать. И это было сокровище. Была выпущена Библия митрополитом Петерием, Царством Небесным. Это приурочили к тысячелетию крещения Руси. И это была великая победа. А текстов не было. И вот он берет этот текст, и он любые бы деньги отдал, какие у него были за это. Да, и даже не важно, что это подарок. Для него это подарок от Господа. Вот эти слова великого аскета, молитвенника, богослова, так удивительно знавшего душу человека и путь к Господу. Понимаете, а сейчас любой человек может открыть, едучи в метро, открыть гаджет, набрать Игнатия Брянчанинова о том-то, и ему высыпятся тексты. Мы все пресыщены сейчас этими текстами. Сейчас другое, понимаете? Сейчас открыты храмы. Сейчас нету искушения, что до храма трудно добираться, что там невозможно стоять, что почти все благочестие человека заключается в том, что если ты стоишь в воскресенье на службе, и от тесноты ты не можешь перекреститься, я помню это по своему подростковому посещению храмов, то твоя самая главная добродетель — не осудить тех, кто стоит вокруг тебя. И это было очень тяжело. И если крестится весь ряд, вот крестится один человек и кланяется, то крестится весь ряд, который перед ним и кланяется. Вот. А если уж свечу передают к празднику, то самое главное, чтобы не опалило волосы. Потому что руку вытернуть, ее передать, это уже тяжело. А сейчас, пожалуйста, открыт каждый день все храмы. Сейчас людей борет лень. Вот все по-другому. И вот эти другие люди, они по-другому идут к тому же Отцу Небесному, наши братья и сестры. И вдруг оказывается, что те, кто давно в доме отца, они не научились этой любви. И это вот получается, что вторая часть притчи, она с годами, наша церковная жизнь становится все более и более актуальной, все более и более важной. Вот не стать этим старшим братом. Мы забыли наше уверование как первый глоток свободы, как первую любовь нашего сердца. Когда вчера неверующий человек открывает текст Евангелия, случайно найденный, читает и заканчивает его читать верующим. Потому что перед ним открылся Христос. И он готов всю жизнь поменять, и он меняет всю жизнь. Для нас это все уже давно обыденно, пройдено, понято, все смыслы пережеваны, мы все усвоили, у нас ничего не получается. Но мы вроде бы так, как бы так чухаем по жизни, как старенький паровозик по духовной. Вот, ну, а эти вдруг люди вот пришли, и они горят. А мы устали. И мы говорим, ну вот нет. И мы понимаем, что им даются какие-то откровения, у них чудеса в жизни случаются, как у нас когда-то. А у нас уже недавно этого нету, потому что горения нету. И мы упрекаем, Господи, ну как же так, почему? И вот не хотим их принимать. Ну, вот это такая беда современная. Вот, к сожалению. Но притча нас утешает, понимаете? Ведь отец в этой притче, он даже не отругал ни старшего, ни младшего, ни старшего брата. Вот там идет в доме пир. Старший сын не хочет зайти, потому что не признает младшего братом. Отец смотрит, он должен был уже прийти с поля. Не пришел, выходит с пира. Находит его, где-то он там. Вот, садится рядом с ним, начинает неспешно разговаривать. И тут говорит, как же так, ты мне и козленочка не дал. Отец говорит, все мое твое, это все принадлежит тебе. Ты должен был научиться радоваться, что он пропадал и нашелся, погибал и ожил. Как же ты не научился? И очень, очень нежный, очень такой ласковый, совсем не видно даже в этом упрек. Это приглашение поменяться. Вот есть в Апокалипсисе такие удивительные слова, которые ангел Господень говорит одной из церквей в первых главах, как упрек. Он говорит, ты забыл первую любовь свою. Вот ты забыл вот эту любовь уверования. Конечно, она не может, весна не может продолжать это вечно, понимаете, понятное дело. Это как медовый месяц в браке, он не может быть всегда. Вот, но помнить об этом надо и восстанавливать себе эту любовь надо. Как это понять? Это понять, когда приходит другой человек. И тебе надо всю свою усталость, весь свой опыт, всю свою уверенность в том, что ты точно прав, и ты точно знаешь, и ты сейчас всех научишь. Вот отодвинуть в сторону, посмотреть, как с ним занимается Господь. Еще эта ревность, она проявляется в том, что священник, который, допустим, человек исповедуется там 20 лет, или 15, или там 25, он вдруг перестает уделять ему столько внимания, сколько раньше, на исповеди просит быть кратким, а вот новопришедшим прихожанином, которого тут не видели никогда, который не восстановил храм вначале, тут не отмывал полы там, не снимал леса и перекрытия, вот, ему уделяется по полчаса, по 40 минут. И начинается такая ревность. А священник понимает, что ты в доме, ты все знаешь. Ты должен на кончиках пальцев уже чувствовать, что нужно и как нужно. А этот человек, его нужно ввести, его нужно научить христианской жизни. Вот. Это, конечно, тяжело, это понятно, что и враг не дремлет, и мы с вами скудны и слабы. Но вот вторую часть притчи о блудном сыне надо себе постоянно напоминать, когда мы входим в храм. Вот кто мы? Да. Добрый вечер, у нас вопрос есть. Здравствуйте.
Батюшка, добрый вечер, раб Божий Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Вот у меня такой вопрос. Вот икона Великомученицы Варвара, она изображена с чашей. Вот что это означает?
Вы знаете, Великомученица Варваре молится о том, чтобы не умереть без причастия. Я, к сожалению, не помню, какой эпизод из ее жития послужил основанием для такой особой, как бы, вот, харизмы и знания церкви о ней. Наверное, как-то это связано с ее житием. Я не могу сейчас сказать вам об этом. Вот. Но именно ей об этом молится. О том, чтобы христианин, христианка не умерли без последнего напутствия, без причастия святых Христовых тайн. Мы об этом молимся за каждым богослужением, христианские кончины живота нашего. Вот именно христианская кончина живота – это когда мы причащаемся телу и кровью Христовых, исповедуемся, когда мы готовимся к уходу. Мы страшимся Вот. Но любви больше. Мы идем к Отцу Небесному, который нас встретит, вот, как в этой притче. И мы принимаем тело и кровь Его. Вот поэтому. А у нас есть еще вопросы, пришедшие письменно. Как выбрать школу для ребенка? Ну, мне кажется, что не так много вариантов у всех у нас, только, может, кто в центре крупного города живет. Но я бы посоветовал выбирать, конечно же, прежде всего, педагога начальных классов. Вот мы, по крайней мере, мы всегда, и знакомые нам советовали, мы выбирали именно, вот, посоветовавшись с родителями из этой школы ближайшей, из этой школы, из этой школы, мы выбирали, конечно, по педагогу, потому что это очень важно, вот эти первые, начальная школа, как он поможет ребенку или не поможет ребенку начать учиться, это очень важно. Поэтому мне кажется, что тут, с одной стороны, далеко возить нельзя, потому что это будет изматывать и очень тяжело будет ребенку. А с другой стороны, все-таки это должна быть школа с хорошими результатами, с хорошим поступлением в высшее учебное заведение потом учащихся. И вот с хорошим педагогом первых классов. Раб Божий Николай спрашивает: хочу семью, но боюсь не справиться с трудностями. Как быть? Вы знаете, вот апостол Павел нам советует все делать во имя Христова. Что это значит? Это значит, что самые обыденные, самые простые общечеловеческие вещи все мы, как христиане, можем посвящать и делать во имя нашего Бога, Господа Иисуса Христа. И тогда это становится служением. Вот, а служение, любое служение в церкви, если я называю это служением, и я так это строю, любое служение, оно не бывает без дара Духа Святаго, если об этом прошу. То есть, вот если я, раб Божий Николай хочет жениться для того, чтобы стать счастливым, и жена вокруг него бегала, вот, то это не христианский подход к строительству семьи. Если раб Божий Николай желает жениться, чтобы помочь спасению еще одного человека, своему спасению, чтобы сделать счастливым человека, чтобы вырастить счастливых детей, родить их, служить им, чтобы полюбить и тещу тоже, и тестя, да, вот, и их тоже упокоить в их старости, не только своих родителей. Вот тогда человек может просить, чтобы Бог ему помог, и Бог ему поможет, потому что Бог создал человека, мужчину, женщину сотворил их, сказано в книге «Бытие». Плодитесь и размножайтесь. То есть вот реализуйте семью, сказано Богом, человеку в раю до грехопадения. И, конечно, если человек так относится к своей семье, как к малой церкви, как к строительству малой церкви, то тогда Господь ему обязательно поможет. Вразумит, убережет, поможет построить отношения. Но только надо понимать, что это, конечно, будет дорога любви, дорога счастья, но и дорога смирения. Потому что жизнь придется всю менять. И это будет и тяжело, и радостно. Радостно. Тяжело, потому что все мы эгоисты, а радостно, потому что служить другому — это и есть блаженство. Блаженнее отдавать, чем принимать, говорит апостол Павел, передавая слова Господа Иисуса Христа. Вот он говорит: учитель наш сказал, блаженнее отдавать, чем принимать. Эти слова не попали в Евангелие, но они сохранены нам апостолом. Вот, то есть блажение значит счастливее. То есть если ты служишь, если ты отдаешь, ты приближаешься к блаженству, тебе хорошо. Вот поэтому надо молиться, знаете, короткая, прекрасная, древняя молитва. Господи, дай мне жену, тебе угодную и мне приятную. Вот. Просить у Бога, храни себя в чистоте ради будущей жены. Не вступать ни в какие связи греховные. Тогда Господь может дать вам жену как подарок, мужа как подарок, и помочь устроить малую церковь. У нас вопрос есть. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. В Германии на Святую Варвару есть традиция срезать ветки вишни или там других плодовых деревьев, ставить горячую воду и к Рождеству они должны зацвести. Нам, православным, можно следовать этим традициям?
Да, первый раз слышу, но красивая традиция. Надо попробовать в этом году обязательно. Да, дома будет красиво. Почему нет? Вполне можно дома. Дочь хочет поменять имя в паспорте. А что делать? Ну, наверное, надо дать дочери свободу жить под тем именем, под каким она хочет, если это как-то болезненно, если это может способствовать разрыву вашему с ней. Вот. Важно, что человек имеет имя в крещении, которое, конечно, он не должен ни забывать, ни менять. И когда он в храме, как бы он ни назывался в миру, он в храме под тем именем, под которым он крещен. И приступает к таинствам, к исповеди, к причастию. А так у нас очень много святых, особенно князей, которые крещены одним именем, а в миру назывались другим. Например, святой благоверный князь Владимир, да, он Василий в крещении, Ольга, Елена, Борис и Глеб, Роман и Давид, и Ярослав мудрый, по-моему, Георгий, если я не ошибаюсь. Вот, да, Георгий во святом крещении. Это сейчас у нас ушло, а раньше это было распространено. Достаточно, что у человека там два, может быть, несколько имен. Вот. Ну, конечно, почему это происходит? Почему такие не нравятся ее имя? Это, может быть, как-то отдельно поговорить надо, понять, в чем причина. Ведь, возможно, это просто какое-то внешнее обозначение какого-то тяжелого внутреннего конфликта с семьей, с родителями, со своим родом, с историей, со своим детством. Вот желание все так перечеркнуть. Тут много, может быть, очень причин, и, наверное, так вот сходу не ответишь. Самое главное, что есть имя, которым мы наречены для Царства Небесного в таинстве крещения, и это имя неизменно. Как воспитывать девочек? Детей надо воспитывать в любви. А задача воспитания – дать ребенку такой стандарт любви, служения, тепла и радости – в семейной жизни, на которую он потом всю свою последующую жизнь будет опираться и к этому стандарту будет тянуться при создании своей семьи. Вот отдельно, как воспитывать девочек, ну, не могу сказать, у меня больше опыт воспитания мальчиков. Вот у меня две дочки есть, но целовать, обнимать, рисовать с ними принцесс, читать им книжки, рассказывать им сказки, ходить с ними гулять. А вот что еще? А остальное все уже сама жизнь, она подскажет. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, разрешите? Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Да,
вопрос.
Да.
Из Иоанна, Анна, 4 глава. Ну, здесь вот стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. И второе, 24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Ну, вопрос такой, что как это делать? Потому что я открыла, так сказать, книгу Иоанна Кронштадтского, и, ну, тоже такая же фраза, но она в Евангелии, что каждый человек ложь. И вот в этой главе от Иоанна Кронштадтского там пишется, что человек, как, ну, так сказать, в земной жизни говорит, ну, говорит, разговаривает с другим человеком, у него на сердце одно, а на душе или в мыслях другое. Так и в молитвах. Но Бог видит, вот когда человек молится, мне это вот интересует вопрос, что это управляемо или это неуправляемо, что как вот можно, получается, Бог видит, что я вот молюсь, у меня на сердце одно, а на душе или в мыслях другое. Как вот этим управлять?
Да, спасибо большое. Это два совсем разных вопроса. Давайте сначала попытаемся поговорить о втором. Действительно, мы чрезвычайно рассеяны в молитве. Мы все подвержены приходу помыслов. Преподобный Антоний Великий, который прожил в пустыне там, больше 70 лет, говорю, что нет. И о себе тоже свидетельствую, что нет ни одного человека, свободного от прихода помыслов. И, соответственно, от рассеяния в молитве. Просто степень рассеяния, она у всех разная. Это приобретается опытом. Для того, чтобы меньше отвлекаться на молитве, для того, чтобы чаще совпадали слова молитвы с теми мыслями, которые в голове у человека. А ведь бывает так, что там, мы начинаем читать молитву, а заканчиваем, и вот она кончилась. А когда мы отвлеклись, при говорящих текст молитвы устах, где был наш ум, мы даже не помним. Приходится начинать ее читать заново. Вот для того, чтобы это было реже, надо отсекать помыслы все время, не только время молитвы, и меньше рассеиваться. Меньше смотреть телевизор, меньше болтать, меньше осуждать, меньше мечтать, меньше там листать, там, не знаю, новости в интернете, в социальных сетях сидеть, потому что все это разбивает вот эту вот крепость и такую как бы сосредоточенность души. То есть необходимо сосредоточение. Для этого надо меньше впускать в себя всяких разных картинок, образов, слов, мыслей, текстов, новостей. Вот это очень помогает. С другой стороны, надо настроиться, перед молитвой настроиться. Не во время молитвы, а перед ней. Да? Восстав от сна и истрезвився, то есть умывшись, там, проснувшись, постой мало, представляя себя перед лицом всевидящего Бога, донди же утишится вся чувствие твоя. И тогда говорится внимание. Вот это такие, не помню точно, но вот близко к тексту. Вот такой совет перед утренним молитвом во всех старых молитвословах. Вот это «постой мало молча, донди же утишится вся чувствие твоя». Это очень важно делать перед молитвой. Давайте вспомним «кождение в тишине перед началом всеночного бдения, воскресного или любого другого». Вот это древнейшая практика. Начинается служба Богу с молчания. Вот тогда будет легче. Вообще это огромный, целожизненный труд. На нем написаны тысячи советов святых отцов, которые делились своим опытом о том, как не рассеянно молиться, как сосредоточенно молиться. Это первый вопрос ваш. А то есть второй. А первый, Бог есть Дух. Бог ищет себе поклоняющихся, поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Надо понимать контекст, в котором сказаны эти слова. Эти слова из беседы Господа Иисуса Христа с самарянкой. Самаряне — это такая народность, которая образовалась после того, как в VII, если не ошибаюсь, веке до Рождества Христова ассирийский царь Ашурбанипал завоевал территорию Израильского царства, не иудейского, израильского. Святой богоизбранный народ был разделен на два государства. Иудейское, в котором было два колена, Иудово и Вениаминово со столицей в Иерусалиме. И израильское, где было 10 других колен, и столица которого была в Самарии. И вот, поскольку было политическое и военное иногда противостояние между двумя частями богоизбранного народа, он был разделен, то, разумеется, израильскому руководству не нравилось, что их подданные ходят на поклонение в Иерусалимский храм. И было открыто другое место для поклонения, гора Горизим. И вот основной спор, и первое, что спрашивает самарянка у Христа, она возвращается к этому извечному для них спору. Да, простите, я не сказал. А территория этих 10 колен, она была заселена другими народами, которые смешались с оставшимися там коренными жителями. Это была обычная практика, по которой ассирийцы вели себя в покоренных землях. Народ переселялся в другую территорию, чтобы у него не было никаких корней, нечего было защищать, чтобы его полностью обезволить, чтобы он подчинился империи. И вот, тем не менее, память о едином Боге постепенно возобладала, и согласно последним исследованиям, вот, там, которые мне попадались, очень близок к почитанию в Иерусалиме, и было почитание единого истинного Бога и среди самарян. Интересно, что самый древний список Ветхого Завета из всех имеющихся на земле если не ошибаюсь, он как раз находится в одном из самарянских сел до сих пор, где совершается богослужение вот по тем традициям, свидетелем которой была самарянка. И Христос и говорит о том, что не в этом дело, что это не вопрос, где поклоняться, что скоро все изменится. Потому что придут тысячи, тысячи, десятки и сотни тысяч других людей, вообще не из наших народов. Это будут вообще христиане из язычников. И поклонению Богу главное будет в духе истине. То есть в истине мы должны знать о том, что в мир пришла истина. Пришел Иисус Христос, он о себе говорит, аз есмь, да? Путь, истина и жизнь. Вот, а в духе, потому что мы духовные люди. Мы живем духом. Аще вы духовные, да? Духом и ходите. Мы ходим духом. Потому что Бог есть дух. Мы с ним общаемся. Мы им наполнены. И вообще духовная жизнь наша, о которой мы столько говорим, это жизнь Святаго Духа в каждом из нас. Есть она, нет ее, по чуть-чуть она. Сегодня есть, вчера не было, завтра опять ее нету. Вот как хромые на оба колена мы идем, но все-таки в нас эта духовная жизнь есть. Вот Господь говорит об этом. Эти слова прочитывали неправильно за историю прошедших 2000 лет. Некоторые люди считали, что речь идет о том, что не должно быть вообще никаких храмов. Это, конечно, не так. Но дело в том, что можно приходить в храм и быть очень далеко от Господа, и вообще о нем не думать. Оставить всю обедню, даже отпеть ее. Вот и вообще никак Господа не коснулся. Вот. А можно быть в лагере, на Колыме, не иметь никакой возможности ни крест надеть, ни молитву пропеть, ни к святому углу подойти, ни в храм тем более, ни к таинствам приступить в течение многих десятилетий, а поклоняться Богу в духе истине, как и поклонялись тысячи и тысячи новомучеников. Вот Господь об этом говорит. Можно ли молиться за новорожденного, если его еще не крестили? Да, его, конечно, молиться можем за любого человека. Мы не поминаем на литургии человека, который еще не вошел, не стал частью церкви. Вот в записочках на литургии, в сорокоустах, соответственно, его нельзя поминать. А в своих молитвах, конечно, можно. «Разведена», спрашивает Елена. «Разрешать ли бывшему мужу общаться с дочерью и сыном?» Обязательно разрешать. Обязательно разрешать. Потому что папу не заменит никто. Вот, папа нужен в семье человека обязательно. Единственное, когда, возможно, это будет стоять под сомнением, если отец, допустим, пьет очень сильно. Или он склоняет к каким-то тяжким грехам детей. Но обычно, все-таки, приходя в свою, к несчастью, бывшую семью, а мужчины держатся, да, и им важно показать себя с хорошей стороны. Это нужно обязательно для и мальчика, и для девочки встречаться с отцом хоть раз в неделю, два раза в неделю, поэтому не препятствуйте этому. Единственное, что вот очень важно, страшнее развода родителей для ребенка только когда они ругаются друг с другом и перетягивают ребенка как каната в разные стороны. Поэтому надо встретиться отдельно с вашим бывшим мужем, если никакой нет возможности восстановить семью. Это было бы самым хорошим. Вот. И сказать, что, знаешь что, давай так, я не препятствую твоим разговорам с детьми, сколько, пожалуйста, отпуск, выходные, участвуй в воспитании. Но мы должны с тобой договориться, что ты про меня ничего плохого не говоришь никогда. И я про тебя ничего плохого не говорю. Потому что вот это такая боль для ребенка, когда он слышит, допустим, что мама там унижает, ругает и поносит отца. Это разрушает весь его мир. Это ни в коем случае этого нельзя. Вот так об этом договориться, и тогда эти встречи будут очень нужны, и они будут очень плодотворны для ваших детей. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Федор.
Здравствуйте.
Низкий поклон вам. Просьба. Сейчас многие даже пользуются каналом. Конечно, хочу попросить молитву за Александра Пелькевича, который сейчас вышел, значит, своей экспедиции на Якутию. Ну, получаю оттуда сведения. Очень тяжелый путь, очень тяжелый. Сказал, 74 километра прошел как 1000. И самое интересное, с ними же еще идет человек, который, в общем, казаки, которые по России, значит, возят крест в копию Гаденовского. Получилось так, что с ним должны были пойти из Москвы, из Новоспасского монастыря, там монахи, но они не как бы их не отпустили. Представьте себе, он звонит и говорит, а другая группа, одну группу заменила другая, с этим крестом. Представляете, идут они уже там на первом храме, на первом, когда дошли до первого места, уже он присылал вот эти фотографии, люди ждали. То есть Господь к ним идет, представляете, перед Великим постом, к тем людям, которые вообще даже никогда не попадут в это Гаденово, никогда не увидят этого креста. Вот такая милость Божия была. Он просто, конечно,
вы просите помолиться, помочь за ним, помочь молиться, в молитве.
Пожалуйста, да.
Раб Божий, путешествующий Александр. Да,
очень.
И же
на вездеходах прошу очень. И всех тех, кто слышит. Его многие знают, батюшка, поэтому очень прошу.
Хорошо,
конечно,
спасибо.
Тяжелая поездка. Да, благодарю вас.
Будем молиться. Спасибо, спасибо большое, да. «Мама не верит в Бога, — спрашивает Алла, — обвиняет меня и заставляет лгать. Что делать?» Не очень понятно, как заставляет лгать. То есть, если Алла не может сказать, что она была в храме, мне кажется, это вопрос взрослого человека, и это ваша жизнь, и вы можете сказать маме: «Мама, это мое. Я ходила в храм и буду ходить в храм. И я хожу в храм для того, чтобы еще яснее понять и выполнить заповедь: чти отца твою, матери твою. Поэтому дай я тебя обниму, поцелую тебя, пойди. Ляг, отдохни, а я уберу кухню. Я приготовлю ужин». Если мама увидит, что хождение в храм меняет ее дочку, дочка становится лучше, чище, светлее, радостнее, то я думаю, что мама сама рано или поздно придет к вере. Я знаю очень много людей, которые пришли к вере после того, как долгие годы боролись с верой своих детей. Вы знаете, вот эта молитва детей за родителей приводит их в храм. Поэтому с терпением, не хамить, не грубить, не врать. Если мама начинает какие-то кощунственные вещи, говорит: «Мамочка, прости меня, для меня это очень серьезно, я так не могу слушать». Развернулись и ушли к себе в комнату. Ну, но с уважением, не переступая заповедь ни в коем случае. Вот. И ваша молитва рано или поздно, будем надеяться, даст плод, и мама сама уверует. Я вот за свою священническую практику, это десятки случаев просто, когда вдруг вот такая радость приходит, что отец или приезжает в храм, или просит, и он уже забыл все, сколько лет он сопротивлялся, и считает себя всю жизнь верующим уже. Вот и такое бывает тоже. Марина спрашивает: «Я виновата, что ребенок родился больным?» Да, это страшный, очень тяжелый вопрос, и я не могу на него ответить, вы знаете. На него ответить могут только двое: Бог и вы, то есть человек, который его задает. Еще на него может ответить пророк, святой человек. Вот я поэтому не могу ответить. Когда болеет ребенок, родитель тысячи раз себе задает этот вопрос: в чем я виноват? И очень часто это служит к радикальному исправлению жизни родителя. И тогда корректнее звучит вопрос: ради чего этот ребенок болеет? Вот оказывается, что такой крест любви дан ему Господом, чтобы душа отца и матери не погибла, чтобы они изменили свою жизнь. Потому что такого тоже очень много я видел, когда вот рождение больного ребенка полностью меняет жизнь родителей, меняет ее сначала просто технически, потому что за ним надо все время следить, долгие-долгие годы, а потом вот прорастает доброй, благой, светлой, радостной верой. И вот это крестоношение родительское такое, ну, вот спасительно. Но сказать человеку, что ты виноват, что твой ребенок болен, я категорически себе запрещу и советую никому никогда не дерзать этого говорить. Пока вы не станете святым пророком, вот, такого говорить нельзя. Когда станете, позвоните, пожалуйста, на Радонеж. Мы вас с радостью пригласим сюда в прямой эфир и зададим вам вопросы. Насколько важно родительское благословение для православного христианина? как оно влияет на детей. Родительское благословение утверждает основание домов. За ним молитва родителей утверждает основание домов. Вот это цитата из чина венчания. То есть дом детей основывается на пожелании родителей, благом пожелании. Это и есть благословение, благое слово. Прочитайте книгу «Бытие» и посмотрите, что такое благословение патриархов. Как Иаков благословлял своих детей. Простите, Исаак, Иакова и Исава. Благословение Иакова своим сыновьям, 12. Это и пророчество о будущем их потомков, и благословение, и наставление, и указание, как жить и чего остерегаться. То есть это очень много, в этом есть тайна. Родитель даже сам может не всегда ее знать. Но нам надо очень внимательно относиться к тому, что нам говорят наши родители. Потому что через них мы действительно получаем наставление от Господа. Ведь вот эта притча о блудном сыне, о которой мы сегодня говорим, она очень, очень важна еще и в свете понимания пятой заповеди Деколога, десяти заповедей Моисеева. Да, чти отца твою, матерь твою, да благо тебе будет, долголетен будешь на земле. Именно потому что если человек не в состоянии почитать земного отца, он не построит отношения с Отцом Небесным. Именно поэтому это единственная заповедь, за которую Господь даже готов обещать благоденствие и долгожитие на земле. Нету ни одной другой заповеди, за которую это обещается. Вот, очень связано Божье отцовство и наше сыновство Ему с тем, как мы чтим своих земных родителей. И их слово действительно, оно очень важно. И страшно родительское проклятие поэтому. Бывает такое, что, допустим, мать считает, что дочь вышла замуж не за того человека, как будто это ее брак. Вот они дочери. Всячески препятствуют, разрушают молодую семью в упоении своей родительской властью, которая выскальзывает из ее рук. Вот, любовь как обладание заканчивается. Это невыносимо. И она проклинает. И когда дочь вынуждена из-за материного, материнского безумия выбирать, выбирая между мужем и матерью, она выбирает мужа по заповеди Божией. Вот. И даже это все равно страшно, несмотря на то, что вот Соломон говорит в своих притчах о том, что несправедливое проклятие улетит, как птица, да, и не останется на земле следа его. Вот все равно. Поэтому и нам, родителям, надо быть очень осторожным с нашими словами. Да, мы с вами хотели помолиться о здравии Ирии и Сергия, болящего Даниила, непраздной Татьяны и Анны, Сергия, Галины, Александра, Александра, Анны, Аллы, Сергия, Галины, Галины, митрополита Евгения, архиепископа Феогноста, протоиерея Александра, Николая, Валерия, иеромонаха Елиазара, Ирии, Евгения, Ларисы, Людмилы, Надежды, Сергия, Марины, Андрея, Андрея, Елены, Сачаты, Татьяны, Маргариты, Валентины, Марины, Лидии, Ирины, Екатерины, Ларисы, Ларисы, Марии, Вадима, Елены, Анны, Виталия, Виктора, Виктора, Марии, Галины, Татьяны, Татьяны, Петра, Петра, Олега, Евгения, Евгения, Татьяны, Нины, Юрия, Натальи, Ирины, Андрея, Иулии, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Натальи, Галины, представленного, покаянного представленного Ирия Федора, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Лидия, Николая, Вера, Андрея, Мария, Александра, Михаила, Николая, Василия, Екатерины, Владимира, Варвары, Симеона, Владимира, Антонина, Петра, Анатолия, Константина, Клавдии, Натальи, Татьяны, Сергия, Николая, Владимира, Аркадия, Валерия, Александра, Романа, Алевтины, Константина, о покаянии Михаила, Анны. И о здравии протоиерея Александра Талькевича, который вот сейчас путешествующий, да, слава Богу, может, хоть потеплее немножко станет. Вот сейчас уже весна началась, а так, конечно, тяжелый очень такой крестный ход они своеобразно избрали. Помоги им, Господи, чтобы никто не заболел, давайте помолимся за протоиерея Александра и всех его спутников. Елены, Аполлинарии, Александра, Аллы, Галины, Натальи, Андрея, Людмилы, Серафима, Филиппа, Ильи, Анны, Зои, Алексея, Анастасии, Федора, Иоанны, Елисаветы, Натальи, Анны, Андрея, Алексея, тяжкоболящего Сергия, Татьяны, Ольги, Галины, Натальи, покаяния Михаила, Иоанны, Александра. Храни вас Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.